літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Ред отсутствовал целых 3 месяца. И за все это время Скарлетт не получила от него ни слова. Она не знала ни где он, ни сколько продлится его отсутствие. Она даже понятия не имела, вернется ли он вообще. Все это время она занималась своими делами, высоко держа голову и глубоко страдая в душе. Она не очень хорошо себя чувствовала, но, побуждаемая Мелани, каждый день бывала в лавке и старалась хотя бы внешне поддерживать интерес к лесопилкам. Впервые лавка тяготила ее, и хотя она принесла тройной доход по сравнению с предыдущим годом, деньги так и текли рекой, но Скарлетт не могла заставить себя интересоваться этим делом и была резка и груба с приказчиками. Лесопилка Джонни Галлигера тоже процветала, и на лесном складе без труда продавали все подчистую. Но что бы Джонни ни говорил и ни делал, все раздражало Скарлетт. Джонни, будучи, как и она, ирландцем, наконец вспылил от ее придирок и, пригрозив, что уйдет, произнес на этот счет длинную тираду, которая заканчивалась так: «На этом я умываю, мэм, руки, и проклятие Кромвеля допадет на ваш дом». Чтобы утихомирить его, Скарлетт пришлось долго и униженно извиняться. На лесопилке Эшли она не была ни разу. Не заходила она и в контору на лесном складе, если могла предположить, что Эшли там. Она знала, что он избегает ее. Знала, что ее частое присутствие в доме по настоятельной просьбе Мелани было для него мукой. Они никогда не оставались вдвоем. Ни разу не говорили, а ей не терпелось задать ему один вопрос – ей так хотелось знать, не возненавидел ли он ее, а также, что он сказал Мелани. Но Эшли держался на нее на расстоянии и беззвучно молил не заговаривать с ним. Скарлетт было невыносимо видеть лицо Эшли, постаревшее, измученное раскаянием. А то, что его лесопилка каждую неделю приносила лишь убытки, тем более раздражало ее, но она молчала. Его беспомощность выводила ее из себя. Она не знала, что он мог бы сделать, чтобы улучшить положение, но считала, что Эшли должен что-то сделать. Вот Ред! Тот непременно что-то сделал бы. Ред всегда что-то предпринимал, пусть даже то, что и не надо. И она невольно уважала его за это. Теперь, когда злость на Редта и его оскорбления прошли, Скарлетт вдруг стала недоставать его. Она все больше и больше скучала по нему, и по мере того, как шли дни, а вести от него не было, это чувство преобладало над ней. Из сложного клубка этих чувств, которые он оставил в ней, восторга и гнева, душевного надрыва уязвленной гордости, вдруг родилась меланхолия, и точно ворон уселась на ее плече. Скарлетт тосковала по Ретту. Ей недоставало легкой дерзости его анекдотов, вызывавших у нее взрывы хохота, его иронической усмешки, которая сразу ставила все на свои места, не давая преувеличивать беды. Недоставало даже его издевок, больно коловших ее, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствия. Недоставало человека, которому можно было все рассказать. Лучшего слушателя, чем Ретта, и пожелать было трудно. Скарлетт могла без зазрения совести и даже с гордостью рассказывать ему, как ободрала кого-нибудь точно липку, и он лишь аплодировал ей. Другим же она не могла даже намекнуть на нечто подобное, ибо это лишь шокировало бы их. Скарлетт было очень одиноко. Без Ретта, без Бонни. Она очень скучала по малышке, больше, чем могла это предположить. Вспоминая последние жестокие слова Ретта об ее отношении к Уэйду и Келли, Скарлетт старалась заполнить ими пустые часы. Но все это было ни к чему. Слова Ретта и поведение детей открыли Скарлетт глаза на страшную, больно соднившую правду. Пока дети были маленькие, она была слишком занята, слишком поглощена заботами о том, где достать денег, слишком была с ними резка, нетерпима, не сумела завоевать ни их доверие, ни любовь. Теперь было слишком поздно. А может быть, у нее не хватало терпения или ума проникнуть в тайну их маленьких сердечек. Скарлетт думала о детях. Элла. Скарлетт крайне огорчилась, поняв, что Элла не умная девочка, но это было именно так. Ее умишка ни на чем не задерживался. Мысли порхали, как птички, с ветку на ветку, и даже когда Скарлетт принималась ей что-то рассказывать, Элла с детской непосредственностью прерывала ее, задавая вопросы, не имевшие никакого отношения к рассказу, и прежде чем Скарлетт успевала дать пояснение, забывала, о чем спрашивала. Что же до Уэйда? Возможно, Ред прав. Возможно, мальчик боится ее. Это казалось Скарлетт странным и обидным. Но почему сын, единственный сын, должен бояться ее? Когда она пыталась втянуть Уэйда в разговор, на нее смотрели бархатные карие глаза Чарльза. Мальчик ежился и смущенно переминался с ноги на ногу. А вот с Мелани Уэйд болтал без умолку и показывал ей все содержимое своих карманов, начиная с червей для рыбной ловли и кончая обрывками веревок. Вот Мелани, вот она умела обращаться с детишками. Тут уж ничего не скажешь. Ах, это Мелани! Ее сын Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком в Атланте. Скарлетт куда лучше ладила с ним, чем с собственным сыном, потому что маленький Бо вовсе не боялся и никак не стеснялся взрослых, и, увидев Скарлетт, тут же без приглашения залезал к ней на колени. Какой же это был прелестный блондинчик, маленький Бо, весь в Эшли. Ах, вот если бы Уэйт был как Бо, думала Скарлетт. Конечно, Мелани могла так много дать сыну, потому что это было ее единственное дитя. Да к тому же у нее не было никаких забот, и не работала она, как Скарлетт. Во всяком случае, Скарлетт пыталась таким образом оправдаться перед собой. Однако элементарная честность вынуждала ее признать, что Мелани просто любит детей. И была бы рада, если бы у нее был их целый десяток. Недаром она с таким теплом относится к Уэйду и ко всем соседским малышам. Скарлетт никогда не забудет, как однажды, приехав к Мелани, чтобы забрать Уэйда, она шла по дорожке и вдруг услышала клич повстанцев, очень точно воспроизведенный ее сыном, тем самым Уэйдом, который дома был всегда тише мышки. А вслед за криком Уэйда раздался вдруг пронзительный тоненький визг Бо. Войдя в гостиную, Скарлетт обнаружила, что эти двое, вооружившись деревянными мечами, атакуют диван. Оба мгновенно умолкли, а из-за дивана поднялась Мелани, смеясь и подбирая рассыпанные шпильки, которыми она пыталась заколоть свои непослушные кудри. «Это Гетисберг», — пояснила Мелани. «Я изображаю Янки, и мне, конечно, сильно досталось. А вот это генерал Ли», — указала она на Бо. «А вот это генерал Пикет». И она обняла за плечи маленького Уэйда. Да, Мелани умела обращаться с детьми. И вот этой тайны Скарлетт никогда не постичь. По крайней мере, подумала тогда Скарлетт, хоть Бонни любит меня, и ей нравится со мной играть. Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ретта. Да к тому же она может вообще больше никогда не увидеть Бонни. Ведь Ретт, возможно, находится сейчас в Персии или, может быть, в Египте. И как знать, возможно, намерен остаться там навсегда. И когда доктор Мид сказал Скарлетт, что она беременна, она была потрясена, ибо ожидала услышать совсем другой диагноз, что у нее разлитие желчи или нервное перенапряжение. Но когда она вспомнила ту дикую ночь, она покраснела. Значит, в те минуты высокого наслаждения и был зачат ребенок, хотя память о самом наслаждении и отодвинула на задний план то, что произошло потом. И вот впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у нее будет ребенок. «А хоть бы мальчик, — думала она, — хороший мальчик, а не такая мямля, как этот маленький Уэйд. Как же она будет заботиться о нем? И теперь, когда у нее есть для ребенка свободное время и столько, сколько нужно денег, которые облегчат его путь по жизни, как же она будет счастлива заняться им? Она хотела было тотчас написать Ретту на адрес матери в Чарльстон. И силы небесные, но теперь-то уж он должен вернуться домой. А что, если он задержится, и ребенок родится без него? Она же ничего не сможет объяснить ему потом. Но если написать... Ах, боже мой, он еще подумает, что она хочет, чтобы он вернулся, и только станет потешаться над ней. Нет, он не должен знать, что она хочет. Ах, боже мой, как же она хочет, чтобы он был рядом, и что он нужен ей. Скарлетт порадовалась, что подавила в себе желание написать Ретту, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Ретт. С каким облегчением узнала Скарлетт, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Ретт зашел с Бонни навестить ее и тетю Евлалию, и уж как Полин расхваливала девочку в своем письме. «Ах, боже мой, Скарлетт, я хочу написать тебе, до чего же она хорошенькая, эта Бонни, а когда вырастет, станет просто красавицей. Но ты же, разумеется, понимаешь, что любому мужчине, который вздумает за ней ухаживать, придется иметь дело с капитаном Батлером, ибо еще никогда еще я не видела такого преданного отца. А теперь, дорогая моя Скарлетт, хочу тебе кое в чем признаться. До встречи с капитаном Батлером я считала, что твой брак с ним — страшный мезальянс, ибо у нас в Чарльстоне никто не слышал о нем ничего хорошего, и все очень жалеют его семью. Мы же с Евлалией даже не были уверены, следует ли нам его принимать, но в конце концов, милая крошка, с которой он собирался к нам прийти, милая крошка Бонни, наша внучка. Когда же он появился у нас, мы были очень удивлены и приятно, очень приятно, и поняли, что христиане не должны верить досужим сплетням. Он совершенно очарователен и, к тому же, как нам кажется, хорош собой. Такой серьезный и вежливый, и так предан тебе и малышке. А теперь, моя дорогая, я должна написать тебе о том, что дошло до наших ушей. Мы с Евлалией сначала и верить этому не хотели. Мы, конечно, слышали, что ты порой трудишься в лавке, которую оставил тебе мистер Кеннеди. Эти слухи доходили до нас и раньше, но мы их отрицали. Мы понимали, что в те первые страшные дни после конца войны это было, возможно, необходимо. Такие уж были тогда условия жизни. Но сейчас ведь в этом нет никакой необходимости, поскольку, как мне известно, капитан Батлер более чем обеспечен и, кроме того, вполне способен управлять вместо тебя любым делом и любой собственностью. Нам просто необходимо было знать, насколько справедливы эти слухи, и мы вынуждены были задать капитану Батлеру некоторые вопросы. Для нас это было крайне неприятно. Он нехотя сообщил нам, что ты каждое утро проводишь в лавке и никому не позволяешь вести за тебя бухгалтерию. Он признался также, что у тебя есть лесопилка или даже лесопилки. Мы не стали уточнять, будучи крайне расстроены этими сведениями, совсем для нас новыми, что побуждает тебя разъезжать одно или в обществе какого-то бродяги, который, по словам капитана Батлера, просто убийца. Мы видели, как это переворачивает ему душу, и решили, что капитан Батлер – самый снисходительный, даже слишком снисходительный муж. Скарлетт, это надо прекратить. Ах, Боже мой, твоей матушке уже нет на свете, чтобы сказать тебе это. И вместо нее это обязана сказать я. Подумай только, каково будет твоим детям, когда они вырастут и узнают, что ты занималась торговлей. Подумай, как им будет горько, когда они узнают, что тебя могли оскорблять грубые люди и что своими разъездами по лесопилкам ты давала повод для неуважительных разговоров и сплетен. Это такое неженское, вопиющее поведение, Скарлетт. Скарлетт ругнулась и, не дочитав письма, отшвырнула его. Она так и видела тетю Полин и тетю Евлалию, которые сидят в своем ветхом домишке на Беттери и осуждают ее. А ведь сами еле сводят концы с концами и умерли бы с голоду, если бы она, Скарлетт, не помогала им каждый месяц. И это не женское поведение? Да если бы она не занималась не женскими делами, у тети Полины и тети Евлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Да черт бы побрал этого Ретта! Зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию, про лесопилки? Рассказал, значит, нехотя, да? О, она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед этими старухами этакого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца. Зачем? Ему самому доставляло несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Ах, этот Ретт! Это не человек, а просто дьявол! И почему только он так любит делать людям гадости? Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась апатией. За последнее время из ее жизни исчезло многое, придававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение, былую радость от присутствия Эшли. Ах, вот если бы Ретт и Бонни вернулись домой и смешили бы ее, как прежде. Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле, да голосок Бонни, крикнувший громко «Мама!». Скарлетт выскочила из своей комнаты наверху и увидела дочурку, пытавшуюся забраться по ступенькам, высоко поднимая свои коротенькие толстенькие ножки. К груди она прижимала полосатого котенка. «Это бабушка мне дала!» — возбужденно объявила маленькая Бонни, поднимая котенка за шкирку. Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать, благодаря Бога, за то, что присутствие девочки избавляет ее от встречи с Реттом наедине. Глядя поверх головки Бонни, она увидела, как он внизу, в холле, расплачивался с извозчиком. Он посмотрел вверх, увидел ее и широким взмахом руки, сняв панаму, склонился в поклоне. Встретившись с ним взглядом, Скарлетт почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни сделал, но он дома, и она была ему рада. А «А где же мамушка?» – спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт, и та нехотя опустила ребенка на пол. «Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала, достаточно небрежно поздороваться с Реттом. А уж сказать ему о ребенке, которого она ждет». Скарлетт смотрела на лицо, пока Ред поднимался по ступенькам. Она смотрела на его лицо, смуглое, беспечное лицо, такое непроницаемое и такое замкнутое. Ах, нет, сейчас она ничего ему не скажет, не может сказать. И однако же о такого рода событии должен прежде всего знать муж, муж, который обрадуется, услышав. Но Скарлетт не была уверена, что Ред обрадуется. Она стояла на площадке лестницы, прислонившись к перилам, и думала, поцелует он ее или нет. Ред не поцеловал. Он сказал лишь: «А вы что же так побледнели, миссис Батлер? Что же, румян в продаже нет?» И ни слова о том, что он скучал о ней, пусть даже этого не было на самом деле. По крайней мере, мог бы поцеловать ее при мамушке, которая, присев в реверансе, уже уводила Бонни в детскую. Ред стоял рядом со Скарлетт на площадке и небрежно, холодно оглядывал ее. «Уж не потому ли вы так плохо выглядите, что тосковали по мне, Скарлетт?» — спросил он, и хотя губы его улыбались, в глазах не было улыбки. Так вот, значит, как он намерен себя с ней держать. Столь же отвратительно, как и всегда. И внезапно ребенок, которого она носила под сердцем, и счастливого дара судьбы превратился в тошнотворное бремя. А этот человек, стоявший так небрежно, держа широкополую панаму у бедра, в ее злейшего врага, причину всех ее зол. И в ее глазах появилось ожесточение. Ожесточение, которого он не мог не заметить. И улыбка сбежала с его лица.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.